Но давайте мы сейчас перейдем к Слову Божьему. Мы будем читать, размышлять. И я недавно вспоминал свою жизнь, когда я учился в школе еще. У меня дочка одна сейчас старшая, вот в школу только пошла, вот уже во второй класс. И я недавно вспоминал, что же вот у меня было тогда, когда я учился в первом, во втором классе. И знаете, вот у меня как-то вот в воспоминания вошли, что вот мы строем ходили. Это был 83-й год, еще советские времена. Строем ходили. Помню, вот уроки не очень хорошо помню, но вот помню, что у нас всех сирена звучит в школе. Мы все быстро бежим, надеваем ватно-марлевые повязки, становимся, и у нас входит человек в военной форме и проверяет. А потом мы все дружно идем в подвал. Это у нас были так называемые учения по гражданской обороне. И я удивлялся иногда, зачем это нужно, как бы, но нам всегда объясняли, что вдруг случится какая-то беда, случится там взрыв какой-то, задымление или еще что-то, вам нужно быть всегда готовыми. Вам нужно готовыми быть вот к этим ситуациям, и поэтому вы тренируетесь. Мы надевали вот эти повязки, нас проверяли. Чуть постарше, когда в школе были, уже противогазы надевали, заходили. И потом уже учились друг друга переносить на носилках где-то. Учились, как повязывать раны. И все это было призвано к тому, чтобы сохранить здоровье себе, окружающим, сохранить жизнь. Позже уже стали вот эти занятия в школе называться, наверняка вы многие из вас знаете, ОБЖ, это занятие по основам безопасности жизнедеятельности, может быть, сейчас, не знаю, как по-другому, может быть, еще называется. Но тем не менее, что тогда, что сейчас, эти занятия призваны к охране нашего с вами здоровья. И все вот эти занятия проходили в такой форме, что какая-то ситуация рассматривалась, там, будь то ядерный взрыв, задымление, какая-нибудь газовая атака или еще что-то, и как вы будете реагировать в этом случае. Какие средства индивидуальной защиты надевать, как значит, организованно выйти, чтобы не создавать ни паники, ничего, и как помочь другому человеку. То есть, может быть, он раненый оказался там, или еще что-то, как помочь ему. Потому что в нашей жизни считается, что жизнь человека – это самое главное. Ну, в сегодняшнем мире. Хотя часто этот закон попирает, но тем не менее считается в период нашего гуманизма такого современного, что жизнь человека и нет ничего важнее ее. Потому что человек – это самое высшее существо, царь планеты, и вот его жизнь – это самое главное. Но Слово Божье нам говорит, что на самом деле не простая наша с вами жизнь самая важная, а главное – это жизнь вечная. И нам нужно учиться ее сохранять. Нам нужно учиться беречь свое духовное здоровье. Нам нужно учиться беречь свою вечную жизнь для того, чтобы быть с Господом и Богом. И мы откроем послание к Евреям, 3 глава, с 12 по 14 стихи. Послание к Евреям, 3 глава, 12, 13 и 14 стихи. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Аминь. Для человека верующего важно сохранить твердо начатую жизнь до конца. И вот эти слова, они говорят об этом как раз. И смотрите, здесь говорится о том, что нас впереди ждет прекрасное будущее. Даже сейчас уже есть. Мы сделались причастниками Христу. Причастник – это значит, мы с Ним имеем общую часть, мы с Ним чем-то общее, мы с Ним чем-то единое со Христом. Но здесь стоит условие. Если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. И предыдущие два стиха, они говорят о том, что на самом деле не так-то легко сохранить эту жизнь до конца. И знаете, иногда по каким-то делам бываю на кладбище, да, печальным делам. Я помню, раньше, в детстве, я недалеко от кладбища жил, и проходили мимо, когда мы шли там купаться или еще куда-то в лес. И мне интересно было посмотреть вот на эти надгробия разные. У нас сохранились в моем городке надгробия еще 1800 каких-то годов, такие вот каменные, красивые, изваяния разные. И там написано было, родился там 1800 там какой-то там, в 20-м году, умер в таком-то. Я как только в школу пошел, научился считать, мне было интересно, да, сколько вот прожил. Ага, вот этот человек 70 лет прожил, вот этот 55 лет, этот вот столько. Ну, как правило, видишь, что там, ну, как правило, жили там 60-70 лет многие. Дедушка мой там был похоронен. После войны у него контузия была, он еще пожил после войны чуть-чуть. Я сейчас смотрю, считаю, опа, этот 18 лет прожил, этот 20 лет прожил, этот и 30 лет не дожил. Думаю, странно. А чего же им мешает-то? Иногда через знакомых кого-то узнаю, ага, этот на наркотиках, этот в разборке какой-то был убит, этого убили просто, нормальный человек был, но его просто убили из-за разгула какой-то преступности. И знаете, сохранить здоровье обычного, вот, и жизнь человека не так-то просто бывает в нашем сегодняшнем мире. И вот духовное здоровье, оно еще важнее. И вот здесь вот говорится о том, что вот сохраняйте, братья дорогие, и остерегайтесь, смотрите, чтобы в ком не было из вас сердца лукавого и неверного. Почему? Потому что если у вас будет лукавое сердце, написано, что вы можете отступить от Бога живого. И будете без Бога тогда. И тогда вспомните вашу жизнь, которая была без Бога. Хороша ли она была? А вот отступите, и опять туда же попадете. И написано, что вы наставляете друг друга каждый день. Доколе еще можно говорить ныне, чтобы кто-то не ожесточился, обольстившись грехом. Когда у нас проходили занятия по гражданской обороне, мы смотрели вот эти вот ситуации различные, которые могут пагубно влиять на наше здоровье. И сегодня мы с вами тоже взглянем на некоторые эти ситуации. И вот здесь вот раскрывается первая ситуация. Это грех. Смотрите, чтобы никто не ожесточился, обольстившись грехом. Потому что грех, он обольщает. Грех, он уводит от Бога. И знаете, грех, он как вначале появился, и у него был смысл. Смысл, чтобы разделить человека и Бога. Этот смысл у него и остался. И грех продолжает действовать и обладает той же самой способностью разделять человека с Богом. В книге пророка Исаии, 59 главе, первые 5 стихов, написано такие стихи, в первых двух стихах написано. «Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать». То есть Бог-то действует постоянно. Он вчера, сегодня, вовеки тот же. «И рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать, но беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». И вот пророк говорит народу, смотрите, беда случилась. Вы говорите, что Бог вас не слышит. А я вам открою причину, почему Бог вас не слышит. Потому что Бог от вас отвернулся. А Бог отвернулся потому, что грехи ваши отвращают лицо его от вас. Знаете, бывают в жизни какие-то неприглядные картины такие, противные какие-нибудь, да? И ты закрываешь глаза прямо на них, потому что не хочется смотреть на это все, да? Отворачиваешься. Вот Богу противна жизнь человека во грехе, и он отворачивается от человека. В первом послании Тимофея, 1 глава, 19 стих, апостол Павел с сокрушением делится с Тимофеем и говорит, что вот нужно иметь веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Когда человек живет во грехе, то у него совесть недобрая становится уже. И написано, если человек отвергает вот этот плод, добрый плод веры, то тогда это подобие как кораблекрушение. То есть, когда корабль ломается, что-то с ним случается, и он тонет, и тонет со всеми своими, со всем своим грузом, экипажем. Кто успел, тот спасся, кто не успел, не спасся. И смотрите, это большая проблема. Грех обольщает, и он разделяет. Что же делать в этой ситуации? Какой противогаз одеть нам, чтобы спастись? Ага, если мы читаем Слово Божье, то Бог дает рецепт от греха. Мы с вами в жизни знаем, да, если болит голова, у кого там что там с головой, кто-то цитрамончик кому помогает, кому-то анальгинчик, кому-то спазмолгон, кому ножпа, знают, да, потому что ученые в свое время, медики, они выяснили, да, какие причины могут быть головные боли и как можно от них избавиться. И Бог, великий наш медик на самом деле, он знает, как избавиться от греха. И когда первый грех произошел, разделил Адама и Еву с Богом, то явного греха еще большого такого не было. И грех еще не был назван грехом. Но грех начал называться тогда, когда у Адама с Евой появились первые дети, а у одного из детей появилась зависть к своему брату. Да? И он захотел его убить. И представляете, захотел убить. И вот этот вот, и эта инфекция у него появилась уже. И Бог тогда ему дает пилюлю, таблетку такую. Он не скрывается, не ожесточается Бог, но подходит к Каину Бог и говорит ему, а чего у тебя лицо-то поникло? А почему не поднимаешь лица? Но если не поднимаешь лица, значит, Бог говорит, недоброе ты что-то делаешь, недоброе что-то задумал. И в таком случае грех лежит у двери, он влечет тебя к себе, тянет к себе, да? Но ты господствуй над ним. И он ему дал решение. Смотри, вон грех, да, он лежит, вон этот такой грязный. Но он тебя уже на веревочку поймал и тянет. Но ты господствуй, ты же сильнее на самом деле греха. Ты господствуй над ним. И все проблемы человека заключаются потому, что человек не господствует над своими грехами. Это первая ситуация, которую мы прошли. Еще есть ситуация, которая описана в первом послании Тимофея, 4 главе, 1 стихе. Там написано, «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским». Ага, здесь уже говорится о лжеучениях. Что есть лжеучения, которые твердят что-то другое, не то, что говорит Библия, не то, что говорит Бог. И здесь написано, что источником этих лжеучений являются бесы, является сам дьявол. А цель дьявола – это украсть, убить и погубить. И поэтому цель лжеучений различных – это увести человека от истины, увести человека от Слова Божьего. И знаете, иногда бывают такие случаи в церкви. Встречаешь одну сестру, а она говорит, я сейчас вот в это вот верю, какое-то такое. Я говорю, странно, но ты же в церкви была, ты же здесь Слово Божье слушала, почему же тебя Слово-то Божье не касалось, а вот это коснулось? Ну, там как-то более такое все вот истинное, что ли, более такое... Эх, даже объяснить, говорит, не могу. Я говорю, ну это же эмоции одни. И то, что вам там говорят, это же не истина, это неправда, это все человеческое. А, конечно, как этой сестре было слушать Слово Божье, если она часто опаздывала и на второе собрание приходила к концу второго собрания? Да? Какое решение из этой проблемы? Естественно, чтобы знать где-то лжеучение, чтобы отличить лжеучение от истинного учения, нужно как следует знать истину, истину Слова Божьего. Если вы знаете Слово Божье, тогда к вам никто не подкопается. Помните, как Христос был искушаем в пустыне, и дьявол ему говорит, да, А вот повели сделать вот эти камни, чтобы хлебами сделались, едой сделались. Ты же голодный, и давай. Он говорит, нет, а написано, не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Ага. Христос побеждал сатану Словом Божьим. И это оружие осталось. Оно мощное, оно сильное. И поэтому, дорогие братья и сестры, пребывайте в истинном учении Слова Божьего. Еще есть одна ситуация, которая может нам повредить. Это наша собственная фантазия. Книга пророка Исаия, 29 глава, 13 стих. И так пророк передает. «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их передо мной есть изучение заповедей человеческих». Люди себе придумали, что вот Бог дал какие-то заповеди, а мы к ним еще что-нибудь прибавим, и начнем вот эти прибавления все изучать, смотреть и им следовать. Не то, что Бог сказал, а то, что вот наши вот эти вот предки сказали, кто-то еще сказал. Мы будем этому сейчас следовать. Человек сам это придумал. Кто тебе это сказал? Зачем ты за этим следуешь? Бог этого не говорил. В послании к евреям, 3 глава, 10 стих, Господь говорит, «Посему я вознегодовал на он и род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих». Не познали. Как это так? Это говорится о народе Божьем, о еврейском народе. А Бог прямо говорит, они не знают меня, они не знают моей воли. Я им 100 раз уже говорил, а они не знают. Знаете, это похоже на тех людей, которые говорят, что у меня с Богом все в порядке. У меня Бог вон там в душе сидит. У меня все в порядке, вы ко мне не лезьте, у меня с ним какие-то вот такое, все хорошо. Однажды наша церковь устраивала такой пикник в соседнем парке, и кто-то из молодежи пригласил одного парня к нам на пикник. Парень оказался детем верующих родителей, но сам неверующий. Я с ним разговариваю, говорю, а как же ты неверующий, как же ты в церковь не ходишь? Он, успокойся, все нормально, мы с Богом на «ты». Он мой друг, мы с ним... такие товарищи, все, у нас все окей. Я говорю, ну это прекрасно, конечно, когда отношения такие здоровские с Богом. Заканчивается пикник, он весь грустный такой, мы все расходимся по домам. Я говорю, что ж ты такой печальный-то? Ты же с Богом. Он говорит, вам-то хорошо, да. А вы-то все вместе в церкви. Я ж вижу, как вы друг к другу относитесь. Так хорошо, так приятно вообще с вами было, здорово. А я сейчас пойду к моим друзьям. Только я их друзьями назвать не могу. Потому что у нас вот в моем вот обществе, как бы говорят, среди молодежи, неверующий такой, главное это как-то пошутить, как-то так вот по-хамски, пошло пошутить где-нибудь, посмеяться над друг другом, там, вот презирать как-то друг друга вот так вот, издеваться друг над другом. Вот чем хлеще ты поиздеваешься над другим человеком, тем ты поднимаешься в глазах других. То есть ты унижаешь, и этим самым ты поднимаешься в глазах других. И говорит, я пойду туда. Я говорю, ну ты же с Богом на «ты». Зачем тебе там это все нужно? Ну, говорит, это я, говорит, выбрал. Это собственные фантазии. Человек придумал, что у него такая жизнь, у него все хорошо с Богом. Но на самом деле, увы, печальный конец таких людей, и человек сам печалится, у него само сердце печальное. И какое решение этой проблемы? Нужно выйти из такого общения, да? Нужно быть в истинном общении с Господом и Богом, и в общении с братьями и сестрами. Поэтому я еще раз настоятельно к вам говорю, братья и сестры, когда приходит кто-то новый человек к нам в церковь, подойдите, узнайте. Может, человек живет своими фантазиями, может, у него какие-то проблемы, нужды какие-то. Вы подойдите, чтобы у вас с ним было общение. По-глухому общение это вот так вот. Мне уже как-то уже в привычку вошло, иногда говорю слово, жестом делаю глухой жест, да, общение. И это означает, да, ты мне, я тебе, да, вместе. Ты слово мне, я тебе слово, и у нас взаимность такая вот в общении. Общайтесь друг с другом, потому что этим самым вы можете наставить друг друга. И как мы в самом начале прочитали из послания к евреям, там написано: смотрите, братья, друг за другом. Как мы можем смотреть друг за другом? Верили вы или нет? Мы можем смотреть, когда мы находимся в общении. И другой стих написано: наставляйте друг друга. Как мы можем наставить, если не будем в общении? Да никак. Поэтому нужно пребывать в общении, чтобы наставить, чтобы послушать, как ты живешь. Иногда смотришь, сестра или брат, все хорошо у меня, все и в церкви все прекрасно, и здоровается, и в церковь часто ходит. А тут недавно мне одна сестра говорит: знаешь, как-то вот, Юр, ты вот давно как-то на втором собрании проповедовал на тему оккультизма. И там было про астрологию или еще что-то такое. А вот недавно, не знаю, вот ко мне, говорит, одна сестра подошла и спрашивает: а ты под каким знаком зодиака родилась? Я даже аж опешил. Потому что как бы уже там по знакам зодиака, по прогнозам всяким судят, да, какой характер человека, что его там ожидает или еще что-то. Но это мерзость в глазах Господа на самом деле. И человек вроде христианин, но живет собственной фантазией. Надо общаться с этим человеком, чтобы наставить этого человека и сказать: дорогой, ты в обольщении на самом деле находишься. Это проблема большая. Какая еще ситуация может возникнуть? Реально, конечно, ситуация одна, которую мы самую первую рассмотрели. Это грех. Грех разъединяет с Богом, грех обольщает человека. И то, что сейчас мы рассматриваем ситуацию, это как бы отдельные плоды греха уже. Но их тоже надо рассматривать, поскольку мы должны об этом знать. И поскольку об этом пишет Слово Божье. Книга пророка Иеремии, 2 глава, 5 стих. «Так говорит Господь: какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою и осуетились». И там дальше в контексте как раз говорится, что народ Божий живет без Бога. Представляете, так интересно, да? Вроде он Божий народ, но живет без Бога. И Господь спрашивает свой народ: ну почему же вы от меня-то ушли? И раскрывает причину: а потому что пошли вслед за суетою и осуетились. И вот вы живете жизнью в суете и живете без Бога. И отсюда сразу ясно видно, что суета – это жизнь без Бога. Это жизнь пустая на самом деле. То есть что-то работает, но не приносит никакого плода. Белка в колесе носится, 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 или хомячки сейчас многие заводят детям. Носится, носится, но никуда не передвигаются. Бесполезная работа. И суета – это пустые дела, которые не приносят плода в нашей жизни. Они не сохраняют наше с вами духовное здоровье, но наоборот его портят. В первом послании Петра, 1 глава, 18 стих, написано, что Христос искупил нас от суетной жизни. Христос нас, представляете, искупил от этой пустой жизни для того, чтобы мы жили со Христом, чтобы у нас была цель уже в жизни, чтобы эта цель выполнялась. Потому что написано, что Христос сотворил весь этот мир, сотворил, и все это для Него, и им стоит, и им держится. И если это для Него сотворено, то и мы с вами, как творение, должны жить для Иисуса Христа. Это наша с вами цель. И в книге пророка Исаии говорится о цели жизни Божьего человека. Бог сам говорит: «Я сотворил для славы Своей». Являемся ли мы с вами славой Божьей, то есть отражением характера Божьего, отражением славы Божьей? Вопрос. А во втором послании Фессалоникийцам 3.11 написано про некоторых людей, причем в церкви, написано, что они ничего не делают, но суетятся, но много суетятся. Представляете, такие люди бывают в церкви. Они что-то делают, 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 но Бог говорит, что это пустые дела. Они, в принципе, не нужны. И на самом деле такого человека раскрывает сам Иисус Христос. Помните Марфу и Марию? И Христос говорит Марфе: «Марфа, Марфа, чего ж ты пришла ко мне жаловаться на свою сестру Марию? Да, ты работаешь, там все делаешь, но вот она-то слушает Слово Божье». И он говорит: «Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а тебе только одно нужно». Это не значит, что делать что-то в церкви – это плохо. Нет. Но главное в церкви – это Слово Божье. Это слушать Слово Божье. И чтобы это Слово Божье проникало и действовало, и жило у нас внутри. И чтобы мы жили этим Словом Божьим. Если мы работаем в церкви, приходим, здесь покосим травку, побелим, покрасим, вымоем, но Слово Божье не изучаем, Слово Божье в нас не проникает, мы им не живем, тогда на самом деле мы отходим от Господа. Тогда мы находимся в этой опасной ситуации. Вначале мы подрываем свое духовное здоровье, а потом, может быть, и духовную жизнь. Человек, который живет вне Бога, в церкви, это то же самое, что он живет просто без Бога. И поэтому бывают такие проблемы, что в церкви смотришь, 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 а потом бац, что-то с человеком случается, какой-то грех. А почему грех случился? А потому что человек не держался за Бога, и у него нет сил противостоять греху. Поэтому суета, она затаскивает, она как пылесос засасывает. Тем более Москва большая, чтобы приехать в церковь, мы встречаемся только в основном один раз в неделю, хотя у нас есть еще и в четверг собрание вечером, у нас есть молитвенные собрания вот здесь, группы малые у нас есть. Но в неделю мы работаем, и работа нас как-то поглощает, дела, семья, дети. Вот эта суета, она поглощает. Но вы молитесь, вы пребываете с Богом всегда. Написано: непрестанно молитесь, чтобы быть с Богом. Большая проблема еще следующая, может быть, такая ситуация для нашего духовного здоровья и жизни. Это жизнь без посвящения Господу. Это уже следствие вот этой суеты. Иногда бывает, что человек покаялся, пришел трудиться для Бога, а через некоторое время уже просто как рядовой прихожанин стал. И, в принципе, его ничего в церкви не задерживает. Ну, привычка так. В воскресенье утром сходил в церковь, поговорил с кем-нибудь, пожал руку. Ну и хорошо, и все прекрасно. Но то, если жизнь проходит без посвящения, то это жизнь под откос реально. Давно одного брата не видел, он в другую церковь перешел. Здесь он служил, играл, и музыкальное вел, и Библию изучал. Я спрашиваю: а сейчас какое у тебя там служение? Он такой: ну, никакого. Я говорю: как? Ты же так прекрасно играешь. Тебе Бог талант дал. Ты и стихи стал писать, и все. А вот никакого служения нет. Просто ну, ходим в церковь и ходим там. Но это жизнь под откос на самом деле. Знаете, жизнь христианина, я уже приводил такой пример, оно подобно такой тележке, которую нужно катить вверх в гору. И для этого прилагать усилия. Если усилия не прилагать, то тележка вас потащит вниз. И человек, который не посвящен Богу, он постепенно ударится в суету, он постепенно скатится вниз, и будет проблема большая. Евангелие от Луки, 13 глава, с 25 стиха. «Когда хозяин дома встает и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам“. Но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы“. Тогда станете говорить: „Мы ели, пили перед тобою, и на улицах наших ты учил“. Но он скажет: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды“». Человек тоже может сказать: „Я в церковь ходил, я десятину давал, я это делал, я это делал“. Но вот в притче здесь вот, Христос сам раскрывает: „Я не знаю вас, кто вы такие“. Помните, в Деяниях апостолов великие чудеса Бог творил через апостолов. Так что и духи исходили из человек, бесы выходили. И одни сыновья священников, Скевы, тоже решили так. Думают: дайте-ка мы употребим имя Иисуса Христа и тоже будем такое чудеса делать. И вот ситуация, значит, там, да, был одержимый бесом человек, и они его говорят именем Иисуса Христа, там, да. И написано, что бесы сказали: Христа мы знаем, и Павел нам знаком, а ты кто такой? Ты-то ж никто совершенно. Ни ко Христу, ни к Павлу ты не имеешь никакого отношения. И написано, что одержимый человек напал на этих сыновей священника, избил, и они ногими прямо убежали избитыми от него подальше. Человек не имеет силы тогда. Человек живет без посвящения. И постепенно иногда может скатиться до такого уровня, что человек без посвящения живет как почти неверующий. Что нужно делать? Какое средство достать из нашей сумочки специальной, да, чтобы обезопаситься? В книге Откровения написано в 3 главе, 3 стихе. «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и не узнаешь, в который час найду на тебя, говорит Господь». Вот оно решение. Ты вспомни и покайся. Как блудный сын вспомнил тогда, когда вот его прижало просто вот так, да? И бывает у нас, вот мы расслабились, а прижмет, когда вот как следует, да, только тогда обращаемся к Богу. Но Бог, Он долго терпит. И написано, что да, ты вспомни, что ты принял и слышал когда-то. Вспомни и покайся. Но если же человек не кается и в церкви не несет служений, не имеет общения в церкви, то постепенно суета его заедает, и он может перестать просто ходить в церковь. Ну, один раз попросили его в воскресенье кому-то помочь что-нибудь сделать. Думает, ну что, я человек добрый, вроде Бог сказал помогать. Надо помочь в воскресенье делать. А потом уже еще куда-то, потом надо на рынок, а потом в воскресенье какая-нибудь распродажа интересная, а в следующее воскресенье уже идти не хочется в церковь. А потом уже, да, меня там уже и не помнят, и не хочется. Потом будут расспрашивать в церкви, куда ты девался, что случилось с тобой. И человек тогда оставляет церковь, к сожалению. И это большая проблема. Это такая ситуация, о которой нужно всегда напоминать. Во втором послании Тимофею 4:10 написано, и переживает апостол Павел и говорит: «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». Вот ему вот тот мир понравился больше, чем здесь в церкви. Тот мир дает больше и лучше, чем дает в церкви. Там и развлечения, там и карьера какая-то можно, там и нет ограничений, которые Бог делает для нас, верующих. Я лучше там побуду, да, написано. А послание Филиппийцам 3:19 говорит: «Их конец погибель, их Бог чрево, их слава в сраме, они мечтают о земном». И кажется, а чего плохого вот, ну, иметь какие-то мысли вот такие вот земные наши с вами? Чем мы отличаемся на самом деле от неверующих людей? Мы те же самые. Часто еще говорят, крещенные люди, верующие люди, это грешники такие же, как и там, только мокрые грешники, да? Но не просто мокрые, но прощенные грешники. И не нужно возвращаться и вот это прощение забывать, потому что написано: их конец погибель. Если мыслить и думать только об одном земном, послание к римлянам, 8 глава, 5 стих. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божью не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Увы, кто идет за этим миром, идет за своей плотью, они не могут угодить Богу. Поэтому им становится противно уже в церкви. Они не могут найти себя в церкви. Но те желания, которые вне церкви, вот там большинство, как живет этот мир – Христос сказал в Евангелии от Луки, 16 глава, 15 стих. «И Он сказал им: вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом». Ага. Если человек пытается за модой идти, пытается превознестись теми методами, которые делает этот мир, то Бог говорит, что эти методы все – это мерзость. И что высоко у людей в этом мире, то мерзость перед Богом. Что нужно сделать? Да? Здесь то же самое. Нужно вспомнить, нужно покаяться перед Богом. И бывают иногда такие случаи, что вот человек ушел, вот так вот, ну, грех как-то его завладал, что-то случилось. Мы звоним часто людям, которые не ходят в церковь уже, спрашиваем, верили вы, где вы находитесь, не во грехе ли вы живете? Некоторые говорят, ну все, мы уже ушли из церкви, нас ничего уже не интересует. А некоторые бывают так, что говорят, да, вот мы согрешили, у нас вот такое, но мы боимся уже в церковь идти. Мы думаем, сейчас нас все заклюют здесь. Кого мы когда не заклевали? Наоборот, мы всех принимаем. И я сам падал, и полтора года жил без церкви, жил во грехе, но пришел и вернулся в церковь. Кому много прощено, тот больше любит. И тебя Бог любит, если ты покаешься, вернешься. И слава Богу, что такие люди возвращаются. И в нашей церкви, и в другую церковь возвращаются. Но главное, в церковь возвращаются. Потому что если человек не возвратился к Богу, то это большие проблемы. И проблемы такого характера. Последствия. А знаете, как бывает, раньше говорили, последствия ядерного взрыва. Да, болезни разные, разрушения и все прочее. Вот есть следствие и удаление от Бога. Жизни без Бога. Если мы не сохраним свое духовное здоровье, свою духовную жизнь, это, конечно же, во-первых, мы не сохраним жизнь свою духовную вообще без Бога и останемся без Царствия Небесного, без Христа на самом деле, и здесь, и в будущем. Но даже здесь в жизни, а еще здесь на земле, мы под проблемами останемся. Захария 7:13 написано, и было так, как он взывал, то есть Бог взывал, а они, народ, не слушали, так и они взывали, а я не слушал, говорит Господь Саваоф. И Бог прямо описывает проблему, что он взывал к своему народу, ну послушайте, вы дети мои бедные, куда вы в грязь-то идете, окаянные? А они не слушают и лезут в эту грязь, да? И Бог говорит, так и потом, когда они залезли в грязь по горло и уже тонут, они стали вопиять ко мне. А я не слушал, говорит Господь. Иеремия 14:12 тоже еще страшнее говорится. Если они будут поститься, я не услышу вопля их. И если вознесут всесожжение и дар, не приму их, но мечом и голодом и моровою язвою истреблю их. Говорит про свой народ, который согрешил и который не хочет каяться. И Бог тогда говорит, проблемы у вас большие. Что хоть делаете? Но я решил уже окончательно уничтожить, я уничтожу вас. В притчах 28:9. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. То есть все это говорит о том, что человек, который живет и хочет жить без Бога, именно подчеркиваю, не живет просто без Бога, а хочет жить без Бога, тогда Бог отворачивается от него. У меня жена рассказывает, что когда в детстве то ее мама воспитывала, то самым жестким наказанием было то, когда мама переставала с ними говорить. Когда холодным голосом с ними когда говорила или вообще не говорила. И говорит, что лучше вот она бы выпорола просто меня. Но так, когда вот я к ней обращаюсь или что-то мне нужно, мама отворачивается, да, или молчит, ничего не говорит и не хочет меня видеть. Это, говорит, самое противное, это было самое жесткое наказание. Вот Бог тоже отворачивается от человека тогда. И он вопиет, вопиет. А почему вопиет? Потому что знает, что кроме родителя нашего, Бога Отца, не может никто помочь. И книга пророка Исаии, первая самая глава, с 15 стиха, описывается ситуация. «И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Бог описывает ситуацию. Вы вопиете ко мне, я не слышу, потому что вы живете во грехе. Но Бог милостивый, и Бог долготерпеливый. И даже здесь, в Ветхом Завете, говорится о покаянии, говорится об изменении. Многие думают, что покаяние – это только Христос вот пришел и начал проповедовать о покаянии, о рождении свыше. Нет, это было еще в Ветхом Завете. И воля Божья в том, чтобы человек оставил грех. И вот в этом же месте, в книге пророка Исаия, 16 стиха, Бог описывает проблему, решение этой проблемы. Как избежать вот этой ситуации и решить эту проблему? Написано: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Вот тогда придите, рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убелю, а если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят». Вот оно покаяние. Вы, говорит, на своих делах покажите ваш плод покаяния. И вот эти ситуации, которые мы с вами рассмотрели, это ситуации основные, которые могут навредить нашему с вами духовному здоровью и духовной нашей с вами жизни. Поэтому огромная убедительная просьба со Словом Божьим, говорю, да, наставляйте друг друга, умоляйте друг друга сохранить духовное здоровье. И для христианина очень важно сохранить, твердо сохранить свое духовное здоровье, свою жизнь духовную, потому что только если мы твердо держимся с вами духовной нашей жизни, учения Иисуса Христа, только тогда мы с вами являемся наследниками Божьими и наследниками Господа нашего Бога. Аминь.